Христос воскресе, воистину воскресе. Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Со светлой пасхальной радостью отрадивно воскресшем Господе нашим Иисусе Христе приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей передаче, приуроченной неделе пятой по Пасхе, именуемой Самарянине и приполовению Пятидесятницы. Христос воскресе, воистину воскресе. Мы продолжаем прославлять воскресшего тридневного Христа Жизнодавца, дорогие радиослушатели, хотя и уже при половине Пятидесятницы, то есть мы прошли половину пути между праздниками Светлого Христова Воскресения и Дня Святой Троицы, схождения Святого Духа, но мы продолжаем воспоминать события славного Христового Воскресения Пасхи. Итак, Церковь в своих воскресных богослужениях, неделях по Пасхе, а их семь, продолжает изображать прихождение Спасителя из состояния уничижения в состояние божественной славы, преимущественно начавшиеся воскресением Его из мертвых. Посему неделями по Пасхе называются недели не только потому, что следует за нею, но и по священным воспоминаниям в них, относящимся к божественному прославлению воскресшего, вознесшегося и ниспославшего Святого Духа на своих учеников и апостолов. Все недели по Пасхе, кроме светлой или пасхальной, посвящены и воспоминанию воскресения Христова, которое совершилось в первый день седмицы, и сверх того воспоминаниям особенных событий каждой недели усвоенных. Итак, воскрес Господь, тот, который, в лице которого на Голгофе попраны были все права невинности и человечества, который разве тем оскорбил врагов истины, что не сотворил никакого греха, ниже обретися лись в усех Его, который пришел для спасения самых ожесточенных грешников, возлюбив всех нас любовью вечную, беспримерную, и умер за всех нас на кресте. Для чего воскрес? Дабы засвидетельствовать, что учение, преподанное им для нашего спасения, совершенно истинно, что жертва, принесенная им за грехи всего мира, принята, что права на Царство Вечное от Него перед смертью нам искупленные утверждены, что воля Его, дабы и мы все были там, где теперь Он, и видели славу Его, будет исполнена. Что должно произойти вследствие воскресения нашего Господа? То, что ни один мертвый не останется во гробе, что для всех нас открыт вход в блаженство вечное. Как же нам после этого не радоваться, не торжествовать и не приветствовать друг друга с этим воскресением? Мы радуемся и веселимся, когда какой-либо присный или друг наш восстанет с одра тяжкой болезни, а ныне единственный друг и спаситель наш, вождь и глава, наставник и искупитель наш, восстал из гроба. Мы торжествуем, когда сделаем какое-либо земное приобретение, получим особенное достоинство или почесть. А ныне в лице воскресшего Спасителя нам возвращено все потерянное водами. Величие чад Божьих, вручены все права на Царство Небесное. Мы приветствуем друг друга с окончанием великих опасностей, язвы, плена, осады от врагов. А ныне мы все освободились адовых нерешимых уз. Воистину сей день Его же сотвори Господь, да возрадуемся и возвеселимся вонь. Без всякого преувеличения можно сказать, что слава воскресения Его, Спасителя нашего, более значительна для нас, нежели для Него. Он и без воскресения остался бы возлюбленным Сыном Отца и наслаждался бы у Него славою, которую имел прежде мир небысь. А из нас многие без воскресения Его не знали бы, может быть, наверное, даже и того, что Он не был льстец, Он и за которого хотела выдать Его злоба иудеев. Как же нам после сего не торжествовать и не петь в честь и славу воскресшего Господа? Но чего наиболее всего требует от нас эта святая слава? Господь и до воскресения в состоянии уничижения Своего не всякую принимал славу. Так Он запрещал духам нечистым, когда они хотели пред народом исповедать Его Сыном Божиим. Так Он уклонился от тех, кои в ревности не по разуму хотели восхитить Его, да сотворят себе царем. Так Он не принял даже наименование благого из уст одного книжника, говоря, что никто же благ, токмо един Бог. Тем паче, дорогие слушатели, по воскресении, сидя во славе одесную Отца, Господь и Спаситель наш не всякую приемлет славу. В чем же, Господи, дерзнем вопросить Тебя, подобно пророку, и мы в чем встретим Тебя, выходящего из гроба? Встретим ли во всесожжениях и жертвах? Но Ты еще пророку изрек, что хочешь милости, а не жертвы, уведение Божие паче, нежели всесожжение. И что значит все наши жертвы после той, которая принесена Тобою за нас на кресте? Встретим ли в дарах и приношениях? Но и дары мироносец остались без употребления у гроба Твоего. Самоисударь Иосифов и Смирна и Алой Никодимовы оставлены Тобою на земле. встретим ли одними поклонениями и лобызаниями. Но повелительное «не прикасайся мне» остановило поклонение самой Магдалины, не растворенной еще духом живой веры в Божество Твое. С чем же, Господи, с чем встретим Тебя? Чем засвидетельствуем свою благодарность и любовь к Тебе? Чем покажем, что мы точно Твои и Ты наш? «Аще любите мя», — ответствует нам сам Господь, — «заповеди моя соблюдите, имея заповеди моя, и соблюдай их, то и есть любяе мя». Итак, вот, дорогие слушатели, знак истинной благодарности воскресшему исполнение заповеди Его, знак самый верный, ибо все прочие знаки могут быть обманчивы, а сей никогда. Вот дар любви, благоприятный для победителя ада и смерти, постоянное творение воли Отца Его, иже на небесех, дар неприемлемый только, но и требуемый от всех, для принятия коего распростерты и руцы Господа на кресте. Вот истинное прославление имени распятого Спасителя, хождение по стопам Его в чистоте и правде, каковым прославлением наиболее может прославиться не только Он, но и мы с Ним. В самом деле, если мы в мыслях, чувствах и деяниях своих будем постоянно выражать образ жизни нашего Господа, то тем самым без споров, без труда заградим уста всем врагам Его. Иудей, смотря на нас, скажет тогда: «Верно, в самом деле восстал Христос из гроба, а не украден учениками, как клевещут предки наши, ибо, смотри, Он жив в христианах, Его Дух». И какой божественный дух дышит в их нравах, в поступках, во всей жизни. Верно, Христос есть учитель истины, а не пророк наш, скажет, смотря на нас, магометанин, ибо наш пророк, так величает магометание основателя своего лжеверия, не производит того в своих последователях. У нас нет такой чистоты мира и любви, а такого смирения и самоотвержения. Все это может происходить у христиан только от самого Бога. И верно, Спаситель их есть Бог. Сам князь тьмы с клеветами испытает новое поражение во славу нашего Спасителя, если мы, дерзая о имени воскресшего, будем ходить в чистоте и истине, презирая все козни врага, отражая все его искушения, попирая всю злобу и гордыню его. Так, говорю, прославится воскресший Господь нашу благую жизнью, а вместе с Ним прославимся и мы, ибо таковое прославление составит наше спасение. Напротив, если мы будем словами величать Господа, а делами помрачать Его имя и веру в Него, устами лобызать крест и священный хлеб, а руками совершать дела непотребные, то все наше нынешнее прославление воскресшего обратится в оскорбление для Него и в прославление для нас. Мы будем подобны воинам Пилатовым, кои на словах говорили «радуйся царю иудейский», а на деле ударяли его в ланиту и били тростью по голове. Да не будет, дорогие слушатели сего, да не будет. Аминь. Из проповеди Иннокентия архиепископа Херсонесского и Одесского. «Возлюбленные братья», — говорит епископ Вениамин Милов. Апостол Павел в одном из посланий говорит, что Христос умер, но и воскрес. То же самое произойдет и с нами. Хотя плоть наша уснет на время, душа ни на мгновение не прервет своего бытия. А так как за душою последуют только дела и поступки, а все остальное останется здесь, то и нужно нам заботиться о душе, потому что жизнь наша уже прошла и была бесплодна. Чтобы научиться творить добрые дела, возьмем пример земледельца. Земледелец сначала готовит семена, отбирая из них самые лучшие, затем ждет благоприятного для дня и мгновения, когда бы их посеять, боясь пропустить срок. Наконец, когда уже посеет, то живет надеждой на хороший урожай. И как земледелец отбирает хорошие семена, так и мы для будущей своей жизни будем приобретать семена добрые, дающие благодатные всходы. Будем приобретать покаяние, смирение, терпение, молитву, самоукорение, посредством которого мы узнаем себя, будем идти узким путем, скорбной тернистой дорогой. Это все семена добра, которые мы должны отобрать для посева и, подобно земледельцу, бросить их в определенный срок. Мы не должны пропустить благоприятного времени, то есть использовать жизнь нашу на эти добрые дела, потому что неизвестно, сколько нам еще осталось жить, и, может быть, застанет нас та ночь, в которую делать что-либо будет уже поздно. Наконец, как земледельцы надеются на урожай, так и мы должны надеяться на то, что достигнем Царствия Божия, что Господь поможет нам, и когда придет время, скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». И опасаться должны ужасного обращения: «Отойдите от меня, проклятые». Пусть эти два обращения будут всегда звенеть в сердцах наших, побуждая делать, пока не поздно, добрые дела. Но дела добрые нужно творить не только живым, но и умершим, молясь за них, принося бескровную жертву и милостыню в память о них. И если человек делает это с любовью в сердце, то Господь и ему после смерти пошлет таких людей, которые будут молиться за него. Итак, будем сеять добрые семена для наших душ. Кто от скудости своих избытков, кто от изобилия их, все творя в памяти смертной и памяти Божией. И тогда сбудутся над нами слова апостола Иоанна Богослова: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Аминь. Епископ Вениамин Милов. Весьма многие из людей бывают несмысленны и, подобно бессловесным животным, приемлют пищу, говорит святитель Афанасий Великий. Они, вставая утром, ищут, кого бы обмануть, кого бы утеснить, дабы наполнить гнусное чрево свое. Такие люди не умеют прославлять Бога за трапезой. О них Божественный Павел сказал: «Многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном, наше же жительство на небесах. Таковые хуже зверей и скотов, ибо скоты и звери знают сотворшего их Бога и благословляют Его. Люди же сии руками Его сотворенные и носящие в себе образ Его не знают Творца Своего, и хотя устами своими исповедуют Его, но делами отвергают. Таким образом, и ты, раб Божий, встаешь ли или сидишь, занимаешься ли чем, или принимаешь пищу, отходишь ли ко сну, или пробуждаешься, непрестанно воспевая устами и сердцем песнь Богу, святитель Афанасий Великий. Христос воскресе! Воистину воскресе! Желает елень на источке водные, сице желает душа моя к Тебе, Боже. Возжада душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюся лицу Божию. Это не восклицание какого-нибудь бедняка и простеца, у которого не было возможности напоить свою душу мудростью человеческой, мирскими знаниями и умениями, философией, искусством, исследованием тонких нитей, из коих соткана жизнь человека и жизнь природы. Нет, это вдохновенно и с волею восклицает царь, богатый богатством мирским, обладающий гениальным умом, исключительно восприимчивым сердцем, сильную и деятельную волей, напоив душу свою всем тем, чего несвободная душа жаждет в мире сим, царь Давид внезапно почувствовал, его духовная жажда не только не утолена, но усилилась до такой степени, что и вся эта материальная вселенная нисколько не могла бы ее утолить. Тогда он почувствовал себя в мире сим, как в земле пусте и непроходней и безводней, и возопил к Богу, как к единому источнику бессмертного питья, желанного для разумной и пробудившейся души. Возжада душа моя к Богу крепкому, живому.
Воскресенье день, просветимся люди, Пасха Господня, Пасха.
Не нужно доказывать ни того, что телесная пища не может насытить душу человеческую, не того, что телесное питье не может ее напоить. Но даже весь тот дух жизни, который сияет через все творения, оживляя и гармонизируя их, не в состоянии насытить и напоить душу. Тело принимает непосредственно ту пищу, которая, по сути, тождественна телу. Тело от земли. И пища для тела от земли. Потому-то тело в мире сем и чувствует себя дома, среди своих. Но душа мучится, терзается и мучится, гнушается и протестует против того, что вынуждена принимать пищу опосредственно. И притом пищу не тождественную ей, но лишь схожую с ней. Потому-то душа в мире сем чувствует себя на чужбине среди чужих. То, что душа в земном мире чувствует себя как неудовлетворенный путник на чужбине, и ничто в мире сем не может ее до конца насытить, напоить, доказывает ее бессмертие и ее принадлежность по природе к миру бессмертному, небесному. И если бы душа могла выплеснуть в себя всю Вселенную, словно чашу воды, ее жажда не только не уменьшилась бы, но, вероятнее всего, еще и увеличилась бы. Ибо тогда для нее не осталось бы ни одной обманчивой надежды, что за следующим холмом она встретит некий нежданный источник питья. Душа человеческая живая, живая и всегда жаждущая жизни, и ничто не может напоить ее, кроме жизни, сущей и непосредственной жизни. А сущая и непосредственная жизнь возможна лишь в Боге живом. Возжада душа моя к Богу крепкому, живому.
Яко всех радости вина восприяла еси, Богу Мати всенепорочная. Анастасе оси миралам принтомен лаи.
«Возжада душа моя к Богу крепкому, живому» — это не песня, но сухой факт, сухой, как гортань жаждущего льва, рычащего в пустыне, рычание которого птицы в оазисе могут посчитать песней. Однако для льва это не песня, а стон и вопль. «Возжада душа моя к Богу крепкому, живому» — это говорит не поэт, но путник, истомленный жаждою в земле, пусть все непроходнее и безводнее. Это говорит не певец, но один из самых опытных и искуснейших исследователей и знатоков души человеческой в мировой истории. Человек, если ты когда-нибудь подумаешь, что физическая пища и физическое питье могут накормить и напоить душу твою, значит, ты стоишь на одной ступени со скотами домашними и зверями лесными. Если ты перешагнул эту ступень и надеешься, что душу твою могут накормить и напоить мудрость человеческая и красота мира сего, значит, ты стоишь на ступени полуопытных и полузрелых. Как та первая мысль безумна, так и эта вторая надежда бесплодна. Ибо на сей второй ступени ты принимаешь рычание и стон жаждущего мира за песню и веселье, пытаясь с помощью чужой жажды заглушить свою. Если же ты перешагнул и эту вторую ступень и почувствовал жажду невыразимую, кою не может утолить никакая мирская лужа, кою не может утолить и весь океан Вселенной, тогда ты действительно опытный и зрелый человек, истинный человек. Только на сей ступени неутолимой, Давидовой жажды душевной ты уразумеешь сегодняшнее евангельское чтение в полном его смысле. Мы приблизим, дорогие радиослушатели, к воскресному евангельскому чтению недели пятой по Пасхе, неделе о Самарянине. И мы предлагаем вам.
Вчера спогребовся тебе, Христе, со устаю дни воскрешу тебе. Сраспинався тебе вчера, сам я с прославе спасе во царстве твое, Пресвятая.
Итак, в пятую неделю по Пасхе Церковь предлагает беседу Иисуса Христа с женою самарянкою, бывшую в первый год Его евангельской проповеди, в дни Пятидесятницы, когда Господь шел после Пасхи из Иудеи в Галилею. Эта беседа, принадлежа дням Пятидесятницы, служит сверх того ясным свидетельством божественной славы воскресшего. В неделю о расслабленном Иисус Христос чудо действует в купели Силамской, а в настоящую прикладезе патриарха Иакова, находившемся в самарийском городе Сихаре, близ Веси, южедаде некогда Иаков Иосифу, сыну своему. В Самарии так называемой по имени первого ее владельца, у которого купил и сделал ее столицей царства Израильского Амрии, обитали первоначально израильтяне, еще не называли самарянами. По разрушении царства Израильского ассирианами большая часть израильтян отведена была в плен, и на место их поселены язычники из ассириан, мидян и персов, которые, смешавшись с израильтянами, приняли частью веру их и им сообщили свои языческие суеверия и стали известны под именем самарян. На горе Горизин, с которой по повелению Божию некогда изрекаемое было благословение исполнителям закона Божия, построен был Самарийский храм, подобный Иерусалимскому. Самаряне принимали только 5 книг Моисеевых, отвергали предания иудеев и держались одного писаного закона и утверждали, что поклоняться Богу надобно на горе Горизин между коленом Иудиным и прочими племенами Израиля. Издревле существовало различие, которое Писание изображает словами «Израиль» и «Иуда». По этому различию бывали нередко несогласия между Израилем и Иудою. И по смерти Соломона произошло совершенное разделение царства еврейского на иудейское и израильское. А с разделением возникла почти постоянная вражда между Израилем и Иудою. Особенно эта вражда усилилась после плена Вавилонского, когда иудеи отвергли участие самарян в построении второго храма Иерусалимского и разрушили храм самарян, построенный ими на горе Горизин. Иудеи до того чуждали самарян, не согласных с ними и в вере, и относительно богослужения, что даже не хотели с ними принимать пищи питья. И самым обидным оскорблением считали иудеи, если кому говорили «ты самарянин», так неоднократно в гневе называли иудеи и Иисуса Христа. Иисус Христос, проповедуя Евангелие погибшим овцам дома Израилева, приходит в Сихар и, утомленный от пути, сел при кладезе Иакова. В это время к студенцу Иаковлеву приходит из Самарии почерпнуть воды жена самарянка, которую Иисус Христос своей богомудрою с ней беседою постепенно возводит к уразумению того, что он есть более Иакова, давшего студенец сей, потому что он есть источник воды, текущий в живот вечный, утоляющий навеки жажду бессмертной души человека, что он есть сердцеведец и Мессия Христос, и приводит ее, а через нее и многих самарян к исполнению, к исповеданию божественного величия своего. И когда Мессия приедет, глаголимый Христос говорит ему: «Самарянка, возвестит нам вся», и Господь возвещает ей: «Аз есмь глаголей с тобою». Жена возвестила о Господе прочим жителям города: «Придите и видите человека», — говорила им самарянка, — «и же речеми вся елика сотворих. Еда то есть Христос. От града же того мнозе вероваша, вонь от самарян за слово жены свидетельствующее, яко речеми вся елика сотворих». После же двухдневного пребывания Господа у самарян и много паче вероваша за слово Его. Жене же глаголаху: «Яко не к тому за твою беседу веруем, сами бо слышахом и вемы, яко се есть воистину спас миру Христос». Самарянка приняла веру христианскую и за нее венец мученический, память святой мученицы Фатины Самарянине. С ней уже беседовал Христос на студенце совершается в Православной Церкви в 20-й день марта по старому стилю, или 2 апреля по нынешнему новому. Итак, в 5-ю неделю по Пасхе Церковь совершает праздник Самарянине. «Понеже в той Христос Мессию себе яви исповедовавши, еже есть Христос». Но давайте еще раз возвратимся к евангельскому повествованию недели 5-й по Пасхе с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения.
Благословенный нам венец Христос, волею за всех заклан бысть Пасха чистительная, и паки из гроба красное правды нам воссия солнце. Христос воскресе.
И Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись в пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривает с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них, и Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42. Однажды Иисус Христос беседовал у колодца с женщиной-самарянкой. Эта женщина была явная грешница. Лучшие юные годы ее жизни прошли в житейской праздности. Уходили годы, увеличивались с ними и грехи этой женщины. Греховные пути так соблазнительны, на них вступить легко, но трудно сойти с них. Здесь совесть вечно в разладе с делами. Совесть угнетает, а страсть измышляет новые очарования. На пути греховном являются и мужи соблазняющие, и жены соблазнительницы. С этого заклятого пути сводит человека только Божия благодать, не оскудевающая, врачующая и руководственно управляющая путями Царствия Божия. Часто человек погибает от грехов, он увязает в них, как в топком болоте. Но Господь Бог посылает в пору и вовремя руку помощи, или посредственно в лице другого человека, или же непосредственно. Человек, погибавший, не только спасается сам, но и других спасает. Это и было с самарянкой. Беседа ее с Иисусом Христом так была поучительна, что она не только сама уверовала в Господа, но и сделалась первой проповедницей о нем у самарян. Из явной грешницы она стала достойной ученицей Христа. Что спасло самарянскую грешницу, то может спасти и всех нас. Что же? Что ее спасло? Каким образом грешник может исцелиться и уверовать? На эти вопросы очень полно отвечает Евангелие, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Начало встречи самарянской женщины с Иисусом Христом было не из приятных. Она с грубостью предрассудка взглянула на Иисуса, на его приветливую просьбу «дай мне пить», отвечала словами, в которых слышались насмешливость, укор и презрение. Таково было первое впечатление встречи грешницы с праведником. Есть немало людей, которые управляются впечатлениями наружности. Для них платье, лицо, вывеска души. Но здесь-то и кроется глубочайшая ошибка. Весьма часто под покровом внешней красоты кроется отвратительная гнусность. Под покровом наружной изящной молодости прячется застарелая, неизлечимая нравственная неопрятность. Таким ошибочным взором смиряла самарянская жена и Иисуса Христа, бывшего в одежде скромного, бедного путника, усталого, отдыхающего у колодца. Но несколько слов, обращенных к ней Спасителем, сразу отозвались в ней. Женщина переменила тон речи. Это значит, что сердце этой женщины было доброе, хотя и грешное. Оно было расположено к впечатлением истины, хотя и омрачено предрассудками. Итак, Евангелие указывает первый способ обращения на истинный путь веры — это освобождение души от грубых предрассудков и искание в любви и в жизни не наружного блеска, но внутренней ясности. Доброе сердце — вот самая христианская мера в нравственности как нашей, так и других людей. Самарянка стала слушать Иисуса Христа. Он ей говорил о живой воде, внимая словом, она не понимала содержащейся в них мысли. Речь Спасителя вся была направлена к тому, что жажда души удовлетворяется только силой благодати Божией, которая непрестанно течет и напоивает открытые ей души. Все обыкновенные предметы наших страстных желаний непостоянны, суетны и большую часть обманчивы. Почести, преимущества, слава — это вода, которая, сколько бы ее ни пили, не может навсегда утолить жажды сердца. Чем выше положение человека, тем громче слава, а тем ненасытнее становится пристрастие к ним. Все чувственные удовольствия и наслаждения также похожи на воду, которая испаряется и исчезает. Потому-то Спаситель сказал: «Всяк пьяй от воды этого непостоянного и суетливого мира жаждется паки, а иже пьет воды юже аз дам ему, не вжаждется вовеки». В этих словах Спаситель разумел силу благодати Божией. Она уму дарует мудрость, сердцу мир и довольство, правду и истину. Кто пьет такую воду, тот не взалчит, не возжаждет вовеки. Нужно со стороны человека крепкое желание приобрести и усвоить себе благодать. Уже одно это желание очищает человека, выделяет его из среды пошлости и житейской бесхарактерности. Иисус Христос своей речью умел возбудить в чувственной самарянке добрые и высшие стремления, но одно желание часто остается лишь только пронесшейся в душе мечтой, сладкой грезой. Это улетучивающийся легкий аромат, это метеор, пронесшийся невозвратно во мгновение по небу души. Для нашей веры нужно нечто большее. В самарянке вера усугубилась, когда Христос изобразил пред ней пошлость, пустоту прошлой ее грешной жизни. «У тебя было 5 мужей, у тебя и теперь на душе неправда, у тебя слово не то, что дело, вся твоя прошлая юность и уходящая безвозвратная молодость — все это страсти». Самолюбие уязвлено, больно, но самарянка не стала ни защищаться, ни оправдываться. В ней любовь к правде и истине подняла покров прошлой жизни. Она сказала смиренно: «Господи, вижу, что Ты пророк, так и у нас. Под покрывалом себялюбия все у нас, по-видимому, благополучно и правильно, но достаточно поднять этот занавес, как там окажется зияющая пропасть пороков, нравственная нечистота, стыд и ужас». Бедную женщину-самарянку изумили слова Спасителя, но эти слова были словами благодати, давно желанными ее чувству. Самарянка испытывала в этот час то же самое, что чувствуем мы, когда случайно находим вещь, которую искали с трудом долгое время. Она ощущала в себе ту светлую радость, какой бывает озарено сердце, когда неожиданно встречаемся с человеком-другом, которого с нетерпением таинственно ожидало это сердце видеть. Такое ощущение души, такое движение духа и есть небесное блаженное чувство радости и удовольствия. Нынешнее Евангелие еще сообщает одну поучительную истину. Именно научает не судить нас ни о ком по наружности, а по одному виду. Самарянка была по наружности заведомая грешница, но по сердцу оказалась разумной, доброй женой. Грех улавлял ее в семье и вообще в той среде, где она росла и воспитывалась. Люди, ей встречавшиеся в жизни, только наводили на грех и вводили ее в соучастие греха. Оттого она падала явно и еще чаще падала тайно. Раны совести причиняли ей мучения. Она погибла бы, но вот луч Божьего тепла озарил темную храмину ее души, и бедная грешница ожила, начала новую жизнь. Теперь она уже чиста, как дитя. Ее прошедшая жизнь дала только доказательства и урок в необходимости совершенствования в Христовой благодати, без которой все мы точно люди без одежды, вынужденные без стыда и совести бродить по свету Божьему. О Господи, Спаситель наш, жаждущий души наше благочестие, напой водами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Иисуса, беседу Спасителя с самарянкою в пятую неделю по Пасхе церковь воспоминает с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст при богослужении в эту неделю беседовал. Сегодня Христос возвестил нам подвиг самарянки, и нам должно бедное слово наше обратить на море ее добродетели. В V веке Анатолий Константинопольский, в IX Иосиф Студит и другие предали церкви многие песнопения на неделю о Самаре ныне, ныне поемые церковью в эту неделю. Неделя о Самаре ныне чтением Евангелия показывает, что ожидание Мессии древле было всеобщим между иудеями, израильтянами и самарянами. Жена-самарянка, пришедшая сама за водою на кладезь, знала, что имеет прийти Христос и возвестит вся иудеев, поклонявшийся Богу в Иерусалиме, и самарян на горе Горизин, примеряя образом истинного богопоклонения. Господь, беседуя с самарянкой, возвестил, что Дух есть Бог, и же кланяется Ему Духом и истиной достоит кланяться Духом внутренно, деятельно, искренне, постоянно, а истиною во всей полноте и совершенстве внутреннего и внешнего богопоклонения без малейшего опущения и недостатка и душею, и телом, во всяком месте и дома, и особенно во храме, и по внушениям сердца и разума, и преимущественно по уставу и обычаю церкви, непрестанно и наипаче в определенное время». Говоря о усердной вере самарянине, святой Златоуст увещевает нас к подобному усердию в слышании и чтении Слова Божия. «Да постыдимся мы, — говорит он, — вот имевшая 5 мужей и самарянка столько оказывает усердия к догматам, что ни время дня, ни другие занятия не отвлекают ее от учения Христова, а мы не только не углубляемся в догматы, но и по всему оказываемся нерадивыми. Кто у нас дома берет христианскую книгу в руки? Кто испытывает Писание? Можно сказать, что никто. Игральные доски и кости найдем у многих, а Библию у весьма редких». Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти светлые, величественные, радостнейшие дни попраства светлого Христового воскресения и попраства преполовения Пятидесятницы. Аминь.